Надежда Моргунова «Анатомия одержимости». Глава 1. Андрюшка и украденные шансы. Андрюшка был инвалидом. Не с рождения, жизнь доломала его где-то на середине, когда он уже понял, что физический мир ему не по зубам, а ментальный – вполне. Он потерял ногу. Не на войне, не в аварии, просто гнила она у него, гнила, пока не отняли. Но вместе с ногой Андрюшка потерял не способность ходить, а способность бояться. Когда тебе отрезают кусок тела, ты либо становишься святым, либо демоном. Андрюшка стал демоном. Он был маленький, щуплый, с вечно слезящимися глазами и тихим, вкрадчивым голосом. Голос был его главным оружием. Он говорил так, будто гладил тебя по голове, будто знал о тебе что-то такое, чего ты сам о себе не знал. Гипноз? Нет, это слишком громкое слово. Андрюшка просто умел ждать. Он садился рядом, слушал, кивал, а потом, в нужный момент, вставлял слово. Одно. Два. И ты уже сам отдавал ему ключи от квартиры, пароль от карты, последнюю надежду. Он жил в приютах. Не потому, что был беден, он был нищ, но не беден. Беден тот, у кого нет ничего внутри. А у Андрюшки внутри была бездна. Он выбирал приюты, как другие выбирают отели, по отзывам, по расположению, по контингенту. Ему нужны были сломленные. Те, кто потерял дом, работу, семью. Те, кто еще не сгорел до конца, но уже дымился. Он садился с ними за один стол, пил дешевый чай из пластикового стакана и слушал. Он слушал так, как никто никогда их не слушал. И они открывались ему. «Ты знаешь», — говорил он тихо, — «я тоже потерял все. Но я нашел способ. Хочешь, расскажу». И они хотели. Все хотели. Потому что когда ты на дне, тебе нужен кто-то, кто скажет: «Я знаю выход». Андрюшка знал. Только выход этот был не для них, для него. Он брал у них деньги. Не просто так, в долг, на дело, на билет в новую жизнь. Он обещал, что вернет вдвойне. И они верили, потому что очень хотели верить. Потому что когда ты в приюте, вера — это единственное, что у тебя осталось. Андрюшка воровал именно ее, последнюю веру в людей. А вместе с ней — последние шансы на имущество, на работу, на нормальную жизнь. Он не был садистом. Он не наслаждался их болью. Он просто не чувствовал ее. Для него люди были как банкоматы, вставляешь правильную комбинацию слов, получаешь наличные. Он изучил эту комбинацию до совершенства. Инвалид, который не мог ходить, но мог залезть в душу так глубоко, что ты сам выносил ему все, что у тебя было. Я встретила его в апреле. В приюте. Я была там не потому, что мне негде было жить. У меня была сестра, которая меня выгоняла. Я была там потому, что мне некуда было идти. Разница тонкая, но Андрюшка ее не заметил. Он видел только добычу. Он сел рядом, улыбнулся своей тихой, слезящейся улыбкой и сказал: «Ты знаешь, я тоже потерял все. Я знала. Я знала этот голос. Я слышала его раньше, у застройщика, который обещал плиту. У мужа, который обещал любовь. У соседки, которая обещала не писать доносы». Все они говорили этим голосом. Голосом Андрюшки. Инвалида, который научился лучше всего ментально сводить с ума и жить за счет чужих последних шансов. И он ушел, обиженный как ребенок, у которого отняли игрушку. А я осталась сидеть за столом и думать, сколько еще таких Андрюшек встретится мне на пути. И скольких из них я смогу распознать до того, как они украдут у меня последнее. Глава 2. Один, кто понимает. Он говорил со мной как бог. Или как демон. Я так и не поняла до конца. Но он всегда говорил так, как надо. Его звали Лёша. Или Саша. Или просто Звук. Я никогда не называла его по имени, а он не обижался. Он вообще редко обижался. Он сидел в своей студии, заставленной синтезаторами и пустыми чашками из-под кофе, и слушал. Он слушал так, как никто никогда меня не слушал. Не для того, чтобы ответить. Не для того, чтобы осудить. А для того, чтобы услышать ту самую ноту, которая еще не родилась, но уже болела где-то под сердцем. Я пришла к нему после пожара. после того, как Андрюшка украл у меня последнюю веру в людей. Я была пустая, как консервная банка. Я не могла писать. Не могла петь. Не могла даже плакать. Слезы кончились где-то там, на пепелище, вместе с книгами и посудой. «Я не могу», — сказала я. «Я больше не слышу музыку». Он помолчал. Потом встал, подошел к синтезатору и взял одну ноту. Одну. Простую, как гвоздь. И держал ее, пока она не заполнила всю комнату, пока не завибрировала в моих костях, пока не стало ясно. Вот она. Та самая. Та, которую я потеряла. «Ты не должна ее слышать», — сказал он. «Ты должна ее чувствовать. Слышит головой кто угодно. А ты чувствуешь. Ты всегда чувствовала. Просто сейчас ты боишься, что вместе с музыкой почувствуешь боль. Но боль — это тоже звук. Давай его запишем».